Приветствую на True Detective Podcast, где я рассказываю о серийных убийцах, маньяках и нераскрытых преступлениях, которые до сих пор тревожат умы людей и порождают все новые и новые версии. Сегодня мы поговорим об одном из самых непредсказуемых и от этого самых опасных маньяков – Терри Расмуссене. Долгие годы он путешествовал по США, совершал убийства и продолжал свой кровавый путь. Вовремя поймать преступника не удавалось, поскольку после каждого нападения он полностью менял личность, имя и место жительства. По сей день полиции точно не установлены все детали его биографии, в которой остается полно белых пятен. Также неизвестно и точное количество его жертв. А сам убийца, даже находясь в тюрьме, не давал никаких дополнительных сведений. Он молчал до самой своей смерти в 2010 году. Глава 1. Медвежий ручей. 10 ноября 1985 год. Город Аленстаун, США. Ранним утром охотник по имени Джон пробирался сквозь лесную чащу. Вот уже час он преследовал молодого оленя, который все никак не сдавался и отчаянно пытался спасти свою жизнь. Джон пытался идти максимально незаметно и не издавать лишнего шума. Он давно промышлял охотой и хорошо знал все тропки в этой местности, которую люди прозвали «Медвежий ручей». Сделав еще несколько шагов, он вынырнул из чащи и оказался на берегу небольшого пруда, который больше походил на болото, чем на лесное озеро. Он наклонился к земле, чтобы лучше рассмотреть следы оленя. Во влажной почве они просматривались хорошо. Джон поднялся на ноги и сделал еще несколько шагов, когда ему на глаза попалась железная бочка, торчавшая из трясины болотистого берега. Очевидно, что пролежала она здесь довольно долго, поскольку вся она была покрыта ржавчиной. При этом кто-то постарался ее сюда принести и сбросить в воду, не предположив, что она в водоеме отступит, и то, что хотел спрятать неизвестный, окажется в поле зрения любого прохожего. А спрятать он точно что-то пытался, поскольку бочка не была пустая, а ее крышка была плотно закрыта. Джон поддался искушению и решил все-таки проверить, что же в ней пытались спрятать. Осторожно он подобрался к емкости, схватил за ручку сбоку и потащил подальше от воды. Затем достал охотничий нож и с его помощью вскрыл крышку. В нос ему ударил резкий запах трупа, который несколько месяцев разлагался в толще воды. Заглянув внутрь, охотник увидел ужасное месиво из кожи, костей и внутренностей, когда-то бывших человеком. В ужасе он бросился бежать в сторону трейлерного парка, который был в нескольких километрах от леса. Там должен был быть телефон. Через пару часов на место, где была обнаружена бочка с трупом, прибыли полиция и криминалисты. Как оказалось, в емкости было не одно тело, а целых два. Молодой женщины лет 30 и 10-летней девочки. Их останки были завернуты в пакеты для мусора и обмотаны проводами. Это дело назвали убийством у Медвежьего ручья. Тела были настолько в плохом состоянии, что судмедэкспертам даже не удалось установить время их смерти, не говоря уже о личности. Одно удалось установить точно. Обе жертвы погибли от тупой травмы головы. Кто-то избил их, а затем поместил их трупы в бочку и выкинул ее в безлюдной местности, надеясь, что под толщей воды их никогда не найдут. Однако на этом история не закончилась. Она только начиналась. Глава вторая. Аленстаунская четверка. 9 мая 2000 год. Город Аленстаун, США. Через 15 лет после описываемых событий Медвежий ручей снова потревожили полицейские. Тогда, в 85-м году, ужасная находка оказалась глухарем. Не было никаких улик, и убийца так и оставался безнаказанным. Но в 2000 году в деле наметился сдвиг, поэтому это место решили обыскать повторно. Группа водолазов обследовала дно практически пересохшего озера, а полиция с помощью металлоискателей проверяла его берег. Через несколько часов поисков один из детекторов отреагировал. По всем показателям под землей находилось нечто железное размером с бочку для топлива. Полицейские принялись раскапывать этот участок и вскоре действительно наткнулись на железную емкость. За время, проведенное во влажной среде, она сильно проржавела. Внутри виднелись чьи-то кости. Так убийство у Медвежьего ручья превратилось в Аленстаунскую четверку. Как позже выяснили правоохранители, останки принадлежали еще двум девочкам, 3 и 4 лет. У них также были следы насильственной смерти, тоже от тупого предмета. Останки отправили на ДНК-тест, и он показал, что две девочки и женщина, вероятно, были родственниками, но не четвертая жертва. Ее происхождение пока оставалось неизвестным. И лишь через длительное время выяснится, что она была дочерью некого Боба Эванса, который уже отбывал наказание в тюрьме за другое преступление – убийство своей сожительницы Юсун Джун. Глава 3. Под грудой мусора. Юсун Джун вместе с родителями переехала в США из Кореи еще подростком и прожила там около 30 лет. В 2001 году она дала объявление, в котором искала работника для ремонта дома. На него откликнулся мужчина лет 50, который пришел по указанному адресу в дом Джун. Его звали Ларри Веннер. Мужчина первое время делал необходимые ремонтные работы по дому, а затем пригласил его хозяйку на прогулку. Между ними завязался роман. Двоюродная сестра Юсун Джун сразу не взлюбила ее нового друга. Из воспоминаний родственницы Джун.
Она привела его, когда мы отмечали Новый год. Открываю дверь и чувствую, что у меня волосы встали дыбом. Я ему даже руки не смогла пожать. Никогда не встречала такого жуткого человека.
Несмотря на реакцию родственников, Джун не разорвала связи с Ларри. Совсем скоро он переехал к ней жить. Некоторое время все было хорошо, однако в один из дней Ларри вернулся домой явно не в себе. Он нервно ходил по комнате и что-то бормотал себе под нос. Джун вышла ему навстречу и попыталась узнать, в чем дело, но Ларри не ответил. Вместо этого он направился в гараж. Женщина решила, что ее сожитель скоро вернется, и отправилась на кухню заниматься своими делами. И Ларри действительно вернулся. В его руке была толстая дубина. Он зашел на кухню и ногой отпихнул стул, который находился у него на пути. Джун обернулась и испуганно вскрикнула. Она хотела спросить, что он делает, но Ларри в 2 шага преодолел все пространство, остававшееся между ними, и наотмашь, изо всех сил, ударил женщину дубиной по голове. Та отлетела на стол, который с грохотом перевернулся. Раздался звон бьющейся посуды. Ларри быстрыми шагами подошел к Джун и уже занес дубину для 2-го удара, но он не понадобился. Женщина, очевидно, была мертва. Веннер отставил дубинку к стене, схватил тело за ноги и потащил его в коридор, где находилась дверь, ведущая в подвал. Он сбросил труп Джун по ступеням вниз, а затем спустился и сам. Затем Ларри оттащил тело к дальней стене подвала и стал забрасывать его всем барахлом, которое находилось рядом. Уже через час после совершенного убийства он поднялся наверх в гостиную и включил телевизор. Через длительное время родственники Джун, которые так и не смогли с ней связаться и добиться от Венера каких-либо объяснений, наконец обратились в полицию. Дом женщины обыскали и нашли ее останки под грудами мусора в подвале. Рядом лежали топор и электрическая пила. По-видимому, убийца приготовил их, чтобы расчленить труп. После этой находки Ларри арестовали и отвезли в полицейский участок. На допросе Веннер был спокоен и охотно отвечал на все вопросы. Он утверждал, что не причастен к исчезновению женщины и по собственной инициативе сдал отпечатки пальцев. Надеялся, что это снимет с него подозрения. Результат стал неожиданностью и для следователей, и для самого Веннера. Согласно полицейской базе данных, отпечатки принадлежали другому человеку с совсем другим именем. Глава 4. Лиза Дженсон. В 1986 году в одном из трейлерных парков Калифорнии объявился мужчина по имени Гордон Дженсон. С ним была худенькая 5-летняя девочка, которую он звал Лиза. На людях американец называл ее дочерью. Она носила потрепанную одежду на несколько размеров меньше нужного, спала в кузове пикапа вместе с отцом и часто жаловалась на голод. Через несколько месяцев мужчина оставил ребенка у соседей по парку и пропал. Когда стало ясно, что он не вернется, люди обратились к властям. После разговора с девочкой полицейские заподозрили, что она подвергалась сексуальному насилию. Не меньшую озабоченность вызвало другое признание Лизы. Она утверждала, что раньше у нее были братья и сестры, но они наелись травяных грибов и умерли. Позднее следователи отыщут женщину, которая встречала Дженсона в 1984 году. Она видела у него еще одного ребенка, грудную девочку, которой не было и года. Куда она делась, никто так и не узнает. Трейлерный парк тщательно обыскали, но нашли только один отпечаток пальца Дженсона. Он совпал с отпечатком пальца некого Кертиса Кимбала, которого годом ранее задержали с ребенком за вождение в нетрезвом виде. И хотя имя было другим, остальные приметы совпадали. Позже преступника все же поймали. При этом произошло это случайно и уже через 3 года. Он ехал на угнанном автомобиле. Патрульный полицейский заметил его на трассе и остановил. Ему предложили сделку. С него снимут обвинение в сексуальном насилии в обмен на признание, что он бросил ребенка. Мужчина согласился и на 1,5 года очутился за решеткой. В октябре 1990 года его выпустили из тюрьмы досрочно. Он не дождался окончания испытательного срока и сбежал. Глава 5. Поиск истины по крошкам. Находясь в полицейском участке, Ларри Веннер по-прежнему настаивал на своей невиновности в смерти Джун. Однако к тому времени полиции уже удалось установить, что у подозреваемого была и другая личность с именем Кертис Кимбл. За этим персонажем было несколько правонарушений, в том числе и нарушение условий досрочного освобождения в 90-м году. Именно это и послужило полиции поводом для дальнейшего задержания мужчины. Следователь Роксана Грюенхальд, работавшая над делом, подозревает, что Веннеру не хотелось, чтобы полиция и дальше копалась в его прошлом. Поэтому он решает признаться в убийстве Юсун Джун, рассчитывая на более лояльное наказание. Суд приговаривает его к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения через 15 лет. Но даже упрятав его за решетку, следователь Грюенхайд не могла успокоиться. Из воспоминаний детектива.
«Я все думала, кто же он такой? Не может быть, чтобы та девочка, Лиза Дженсон, действительно была его дочерью. Анализ ДНК подтвердил мои подозрения, но преступник продолжал молчать.
Он продолжал молчать и до 2010 года, когда умер в тюрьме от болезни. В 2015 году уже взрослая Лиза Дженсен решила сама отыскать своих настоящих родителей. Она отправила образец слюны в специализирующиеся на генеалогии фонды и стала ждать результата. Генеалогические сервисы сопоставили ее ДНК со своими базами данных и нашли тысячи совпадений. Постепенно картина стала проясняться. Судя по всему, Лиза происходила из канадской семьи французского происхождения, которая обосновалась в штате Нью-Гэмпшир. Одной из ее ближайших родственниц оказалась Денис Бодин, о судьбе которой никто ничего не знал. В последний раз Денис видели в конце 81 года, когда ей было 23. Она отмечала День благодарения у родственников с 6-месячной дочкой и ее бойфрендом, которого звали Боб Эванс. Вскоре после этого все трое исчезли. Вероятнее всего, Денис и была матерью Лизы. Следователи подняли полицейские архивы и нашли фотографии Эванса, сделанные после ареста за незаконное подключение к электросети и подделку банковских чеков в 80-м году. На них был тот же мужчина, который бросил девочку в трейлерном парке, а спустя 15 лет сознался в убийстве Джун. Хотя тело Денис Бодин так и не нашли, видимо, она тоже была его жертвой. Глава 6. Финальная. Пытаясь разобраться в запутанном прошлом Ларри Веннера, следователи выяснили, что он с 1977 года под вымышленным именем Боб Эванс работал неподалеку от Медвежьего ручья. Более того, местом, где в 85-м и в 2000-м годах были обнаружены бочки с трупами, владел тогда его начальник. Установив эту связь, полиция провела еще один тест ДНК. Современные технологии позволили дать более точные результаты, и они шокировали. Выяснилось, что один из трупов в бочке был ребенком Эванса. Матерью двух других детей оказалась женщина, похороненная в первой бочке. Установить реальное имя маньяка полиции удалось только в 2017 году. В действительности его звали не Веннер, не Кимбл, не Дженсен и не Эванс, а Терри Расмуссен. Но дальше история развивалась еще драматичнее. Дело об убийствах в Медвежьем ручье также удалось раскрыть. Произошло это благодаря Ребекке Хит, 33-летней библиотекарше из Коннектикута, которую увлекла история Аленстаунской четверки. Женщина больше года прочесывала генеалогические форумы в поисках упоминаний о пропавшей женщине или девочках. Она проверяла каждое найденное имя и в самых подозрительных случаях пыталась связаться с их близкими. В 2017 году ей попался старый пост. Кто-то разыскивал женщину по имени Марлиз Макоултерс, исчезнувшую в конце 70-х. Хит проверила ее имя и нашла похожее сообщение от других родственников. В некоторых из них упоминались ее дочери, Мэри и Сара. Спустя год Хит изучала дело про Аленстаунские убийства и подумала, что неопознанные останки в бочках вполне могли принадлежать Макоултерс и ее детям. Совпадали их возраст и время исчезновения. Она связалась с одной из родственниц и поинтересовалась, что еще о них известно. Та ответила, что Марлиз вышла замуж за человека по фамилии Расмуссен. Из воспоминаний Ребекки.
В этот момент у меня ёкнуло сердце. Стало ясно. Так не бывает, чтобы женщина просто пропала с детьми, и в то же время мужчину с ней звали Расмуссен. Слишком много совпадений. На следующий день я сообщил о своей догадке полиции.
С помощью родственников пропавшей женщины следователи по крупицам восстановили ее биографию. В 1978 году 24-летняя Марлиз Элизабет Макоултерс развелась со вторым мужем и вскоре познакомилась с Терри Расмуссеном. В день благодарения она поссорилась с матерью из-за чепухи, забрала дочерей и куда-то уехала. Отыскать их не смог даже частный детектив, которого нанял отец Мэри, старшей дочери Марлиз. Судя по всему, она несколько лет жила с Расмуссеном. Как раз в тот период, когда он выдавал себя за Боба Эванса. Когда его арестовали в 1980 году, он утверждал, что его жену зовут Элизабет. Это совпадает со средним именем Марлиз. Когда в 81 году Расмуссен познакомился с Денис Бодин, ни Марлиз, ни ее дочерей уже не было. В июне 2019 года заместитель генпрокурора Нью-Гэмпшира Джеффри Стрелзин, по инициативе которого была проведена повторная ДНК, установившая, что среди убитых детей была дочь Расмуссена, заявил, что вероятнее всего у маньяка были и другие жертвы. Из заявлений Стрелзина:
это атипичный тип серийного убийцы. Он заводил отношения, у него определенно были привязанности. Затем он совершал преступления, заметал следы, переезжал в другое место, менял личность и имя. Поэтому есть вероятность, что в стране может быть еще масса женщин, которые стали его жертвами.
Расмуссен действительно много колесил по Америке, но нигде не задерживался надолго. Он был обаятельным человеком и нравился женщинам, но даже его знакомые не знали, кто он на самом деле. Одним казалось, что у него южный говор, другие принимали его за выходца с восточного побережья. Свидетели утверждали, что он владел несколькими языками, знал французский и мог изъясняться на испанском, китайском и арабском. Несмотря на все усилия следователей, некоторые детали его биографии по-прежнему не установлены. Реальное количество совершенное им убийств все так же остается неизвестным. Вы прослушали 25-й эпизод True Detective Podcast. Это финальный выпуск первого сезона нашего подкаста. С момента выхода первого выпуска вокруг наших историй собралось почти 4000 слушателей, а наши эпизоды в совокупной массе прослушали почти 70 тысяч раз. Для нас такой интерес к нашему проекту, а также поддержка, которую вы оказываете в комментариях, очень сильный мотиватор двигаться дальше, развивать проект и создавать новые эпизоды. Именно поэтому сейчас мы идем на каникулы, чтобы перезарядить батареи и подготовиться к запуску нового сезона, который начнет выходить в сентябре этого года. Спасибо за то, что все это время были с нами. И как обычно, если вам понравился этот выпуск, обязательно подпишитесь на нас. Мы также будем признательны, если вы поделитесь этим эпизодом со своими друзьями или расскажете о нашем проекте в своих социальных сетях. При желании вы также можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Ссылка в описании. Спасибо за ваше время. До встречи в новом сезоне. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.